Шалом, дорогие друзья, добрый день, первый день по шаббату и, можно сказать, шавуатов, доброй благословенной недели. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Ишаяху, и сегодня мы будем читать 32 главу книги. Святой Благословенный в милости своей великой откроет наши сердца, наши умы к тому, чтобы читать, вникать, воспринимать, понимать Слово, преобразовываться, изменяться, расти в соответствии со Словом Божьим и строить свою жизнь в соответствии с этим Словом. Итак, 32 глава книги пророка Ишаяу. «Эн лецедек имлах мелех». Вот для праведности или наставлением праведности будет царствовать царь. Уль царим лемишпат ишору. И для того, чтобы будет управлять вельможами так, царями, министрами, всеми чиновниками в своем государстве, чтобы они властвовали в соответствии с законом, чтобы они правили по закону. Здесь есть два таких понятия – цедек, справедливость, праведность, и мишпат, суд. То есть все чиновники, все правители, все те, кто хоть какой-то властью наделены в государстве, все должны действовать согласно законам государства. То, что называется в данном случае мишпат. А царь обладает авторитетом и правом, когда справедливость не может быть установлена с помощью государственных законов, или когда какой-то случай, когда, скажем, буква закона не соответствует духу закона, царь имеет силы, имеет полномочия вмешивать и восстанавливать праведный суд. Но так или иначе, вообще вся задача царя – это чтобы государство, чтобы царство было царством праведного, чтобы царство было царством праведности. И о ком царе идет речь? Конечно, ожидание пророка, ожидание слушателей было, что эта надежда воплотится в Хизкияу. Но это только прообраз. А, разумеется, по большинству мнений, по большинству комментаторов, и так это напрашивается из всего того, что мы учили, читали и понимали раньше, это относится ко временам царя Машиаха. Итак, будет царство Мессии, в котором будет основа царства, будет базироваться на праведности. Так сказать, девизом, целью царства будет праведность. И царь будет царствовать для установления праведности. Ведь цари бывают разные. Один царствует для расширения своей империи, другой для прославления своего имени, для каких-то богатств, для процветания. Есть очень много эго, очень много личного и большой соблазн в это упасть для любого царя. А царь, о котором идет речь, царь Мессия, будет царствовать для воцарения праведности. И все служители его будут служителями праведности и закона. «Вая иш кимахабе руах». И будет человек, как в убежище от ветра. Человек будет убежищем от ветра. «Васетара зэрэм» и от потока дождей. «Кифельгей маем бацион» — как потоки воды в пустыне, как потоки воды, где воды нет, на нерушаемую почву. «Кицель сэля кавед» — как тень тяжелой скалы «беарец айфа» — в стране изнеможденной. Это можно понять так, что «иш» в данном случае – муж, значит, любого человека, любого гражданина этой страны, который чувствует себя абсолютно защищенным. Защищен от воды и от ветра, и у него есть и вода, и питание, о всех его нуждах позаботились. Есть такое понимание. Другое понимание говорит, что второй стих, как бы продолжение второй части первого стиха. И касается тех вельмож, тех служителей, тех чиновников, о которых речь идет в первом стихе. То есть, когда есть чиновники, которые живут по закону, когда есть чиновники, которые творят законное и действуют во имя государства, на благо своей страны, на благо своего народа, тогда человек за каждым из них, каждый, кто обратится к чиновнику, со своей какой-то нуждой, к своему профильному чиновнику, будет чувствовать, что тот его защитит. Защитит его от ветра, защитит его от ливня, напоит водой, если у того есть нужда, если у него есть какая-то жажда, защитит его от солнечного зноя, если тот страдает от солнечного зноя, на любой запрос чиновник даст ответ. И, конечно же, есть и понимание такое, что вот этот самый царь, который будет править, слово говоря, ожидания были, что это будет Хизкияу, но ожидание, что это будет царь Машиах, который будет править на земле, и каждый человек будет чувствовать себя защищенным за ним. Третий стих. «Вело тише эйна иней руин». Не будут отвлекаться глаза смотрящих, глаза видящих. Те, кто будет видеть происходящее, те, кто будут видеть действия Всевышнего в этом царстве, не будут отвлекаться. Глаз не отвести, как говорят на русском языке. Слово «ша-а», которое здесь используется, корень, слово корень «шин айн-хей» и слово «ша» – «час». Вот русское слово «час». Происходит от этого же корня. Какой-то промежуток времени, какая-то смена событий. То есть «ша» – это какой-то промежуток, отрезок. И русское «час», кстати, исходное восходе к древнему, к тому же корню, что и слово «коса», то, что двигается, то, что разрезает на отрезки. Когда мы смотрим что-то, смотрим на кого-то, наши мысли куда-то убегают, наши глаза тоже куда-то убегают. Не на всякого мы смотрим так, что не отрываем глаз. Когда мы смотрим на кого-то и уже думаем, куда мы посмотрим в следующий раз, так и возникает время. Время возникает, когда ты думаешь о том, что будет дальше, и не знаешь, что оно будет дальше. Когда ты смотришь, не отрывая глаз, как бы исчезает время. Еврейское слово «зман» – время, означает ситуация, весь комплекс событий, «лиздамен» – случится от слова «случай», да, и «лиздамен» – это еще и встретить кого-то, встретиться с кем-то. То есть сменяющаяся ситуация, череда сменяющихся ситуаций – это и есть время. И когда мы смотрим кому-то в глаза, не отрываясь, там рождается вечное, когда мы не можем, не ищем развлечения, ищем как бы не потерять это. И, как говорится, утонул его в глазах, и время пролетело мгновенно. Такая вот еврейская концепция времени. Итак, все это будет настолько привлекательным, а раньше мы говорили, что пророка не хотели слушать, и говорили ему: а, расскажи нам что-нибудь потешное, хорошее нам что-нибудь расскажи. Тут будут есть его глазами, так что не отводите от него глаз. «Вэазней шон им тикшавна». И уши слушающих будут внимать. Нам ничего не надо, ни видений никаких, ни звуков каких-то. Мы хотим видеть и слышать только это, неотрывно, не отвлекаясь. Это то, что произойдет. Изменится само мировосприятие народа как инструмент на то, как мы смотрим на мир. Чего мы ищем в этом мире? Ищем ли мы постоянно отвлечений, развлечений, увлечений и так далее? И здесь мы, не отвлекаясь, смотрим. Четвертый стих говорит об исправлении, первом исправлении, которое за этим последует. «Ульвав нимхарим явин ладаат». Сердце, давайте оставим слово «нимхарим» пока без перевода, «явин ладаат» поймет, начнет понимать глубины. Слово «нимхар» от корня «мэмайрейш» – «маэр», «быстрый». Тот, у кого торопливый ум. Есть люди, которые, может быть, не по злодейству своему, не по злосердию своему, по природе своей, они подвижны, гиперактивны, поверхностны из этого. И им надо быстро что-то говорить. У них нет силы, способности, возможности вникать во что-то глубокое. Им не сидится, постоянно что-то гонит этот торопливый, суетливый ум. И здесь суетливый ум станет рассудительным. Явин, глагол лявин, склонен бина, вникать в устройство чего-то. Будет вникать в устройство, чтобы понять, чтобы познать. То есть займется тонкостями познания. Произойдет изменение с людьми, чей разум суетлив. Валишон эльгим, а язык косноязычных, заикающихся, тех, кто не могут быстро говорить, можно сказать, не может быстро говорить, это может быть заика, это может быть мямля, есть такое слово, косноязычный человек, который просто долго подбирает слова, и у него трудно ему говорить, и язык этих людей, тимаэр, посмотрите, да, что это то же слово, что с нимарим, те, которые суетно думают. А тут тимаэр, ледабер, цахут. У этого языка появится возможность быстро, с обычной скоростью говорить ясные вещи. То есть тот, кто не мог вникать, потому что он суетен, тот перестанет быть суетным и получит возможность вникать. Тот, кто не мог объяснить, не мог выражаться, может, не мог спросить, потому что у него, наоборот, заторможенность, с того будут сняты все тормоза, и тот сможет говорить. Способность слышать и говорить появится, и характеристики разума изменятся от этого созерцания, которое мы будем видеть в царстве. И вслед за этим спадут и маски. Ведь когда мы говорим про человека, у которого торопливый ум, или про человека, который косноязычен, и он замедленен в своей речи, мы говорим про вещи, от которых человек не зависит. Бывает так, что у человека такой склад ума, такой темперамент, такой характер. Он сам этим не до конца управляет, это просто так, и все. Но есть и другие люди, и о них в пятом стихе. «Ло и кара од ленаваль надив». Не будут больше называть Лойкареод Ленаваль, человека, который Наваль. Наваль – это подлый человек. Его больше не будут называть словом Надив. Надив можно сказать про человека щедрого. В современном языке так чаще всего говорят. На самом деле, если мы посмотрим историю, словом Надивим в 83-м псалме, скажем, названы начальники, начальствующие. Когда Моше просит собрать возношение для храма, он говорит, каждый, как и надвено, либо как побудит его сердце. И здесь можно сказать, что слово «надив» нужно здесь понимать, как какой-то чиновник, как какой-то политический деятель, которого считают, называют преданным. Так ведь, ну, мы говорим, этот человек преданно трудится на благо своей страны. Он всю жизнь свою готов положить за страны. Всю жизнь получил развитие энергетики, рыболовства и каких-то других областей. Он весь в это погружен. И обычно в предвыборных программах рассказывается о том, какой-то преданный чиновник и как он много всего делает, то, как правило, не как правило, скажем, очень часто так случается, что на самом-то деле чиновник работает только для себя. Он побуждает людей идти за идеями, побуждает их жертвовать на процветание страны, на развитие науки и так далее, заставляет этих людей трудиться, сам ничего в этом не понимая и наживаясь на этом. И этого больше не будет. Больше не надо будет, или, так сказать, заблуждаться людям, которые будут считать, что вот этот человек, он на самом деле верный слуга народа, были люди, которые так верили. И с другой стороны, в развращенном обществе эти чиновники вынуждали людей, заставляли людей льстиво говорить им так. То есть называть подлого человека преданным служителем. Этого больше не будет. И лести больше не понадобится. И обманывать уже не удастся. Кого еще они будут называть так, как звали? Великилай Лоя Амер Шао. Это уже не так уж и понятные слова, даже для современного читателя, знающего иврит. Килай – это, скорее всего, проходимец, хитрец, мошенник. Человек, который, если Наваль, о котором мы говорили, подлый человек, это человек, который говорит, давайте будем ратовать за какую-то идею, давайте жертвуйте на строительство магистралей, жертвуйте на строительство Дома культуры, и сам наживается на этом. То есть он призывает людей идти за какой-то идеей, и этим живет, этим он кормится. То Хилай, говорит, я вам помогу, я приду вам на помощь, я вас позабочусь, я добрый, и я готов всегда выслушать, я внимательный, чуткий, сердобольный. Это такое рода мошенничество, которое позволяет втереться в человеку в доверие и затем как-то у него что-то забрать, сжулить с него что-то и так далее. То есть какие-то категории людей, которые нечестно, неправедно строили основания для своей жизни и при этом казались честными, достойными людьми, или кто-то вынужден был в силу необходимости льстить их и называть их честными, достойными людьми, все это перестанет быть актуальным. Есть спор у мудрецов Талмуда на этот счет. В условиях изгнания, когда народ живет в рассеянии, не в своей стране, не под пятою своих правителей, можно ли льстить каким-то правителям? Можно ли говорить царю, что он благородный, когда ты совсем не думаешь, что он благородный? Можно ли льстить для народа, живущего в Галуте? И есть мнение, что нет, ни в коем случае нельзя, потому что лесть есть лесть, ложь есть ложь, грязь есть грязь, какой-то цвет или не красить. А есть другое мнение, которое говорит, написано, что это будет в грядущие времена. Тогда не будут называть подлого человека преданным человеком, искренним верным слугой, а сейчас пока, если это необходимо для выживания, ну что ж, можно и назвать. И в 6 стихе Исаия объясняет подробно, что, собственно, станет ясным. Киноваль, потому что подлый человек, невалай дабер, будет говорить подлые вещи. Валиво яасе авен. И сердце его будет укреплять беззаконие. То есть, хотя он преданный человек, он готовит за государство, но в принципе он за тех, кто не под государственным законом. Сердце его против закона. Ласот хонеф, делать мерзкое. Вэли дабер аладанай тоа. И вводить в заблуждение, рассказывать искаженный образ Божий. Слава говорит, Богу нужно, чтобы вы делали вот это и вот это. Бог сказал мне, что мы должны построить, что мы должны сделать, что вы должны пожертвовать, что вы должны дать. На самом деле Бог ему ничего не говорил. Человек, который пользуется этим для того, чтобы обобрать других. Леарик нефеш раев, чтобы опустошить душу голодающего, то есть оставить голодающего совсем без еды, нефеш иногда просто как живой организм. У машке цаме яхсир, и обделить жаждущего влагой, напитком. То есть забрать у человека, обобрать его до нитки, забрать самые элементарные нужды на уровне воды и еды. Под какую-то идею. Давайте до последнего. Все для победы. Это человек, про которого мы читали, что он Наваль в 5 стихе, подлый человек. Во второй части 5 стиха был еще и человек, который Килай, которого назвали мошенник. В Килай, Килав Раим. А вот этот Килай, мошенник, у него орудия злые. Обратите внимание, и здесь есть игра слов Ишеу. В Килай, Килав Раим. Килай, Килав, игра слов. У Зимот Яац. И он замышляет злые замыслы. Слово «зима» означает замышлять что-то нечистое. «Зима» – одно из значений слова «разврат». «Зомем» – это замышляющий что-то тайно, что-то секретное, какой-то секретный план. Он может быть не обязательно плохой, не обязательно нечистый, но что-то, о чем не надо говорить. Слово связано и со словом «наморник», то, от чего закрывает рот, прикрыв рот, чтобы не рассказать это. Это может быть, если это может быть какой-то торговый ход, какой-то торговый план. И может быть, это чисто, но может быть, это не какое-то нарушение закона. Но это то, что надо хранить в тайне. В данном случае он замышляет что-то постыдное, что-то, о чем нельзя сказать, что-то постыдно. Лихабель аним беамрей шекер. Чтобы погубить бедняков словами лжи. Увыдаверавьон бемишпат. И переврать, оспорить слова нищего, когда он говорит правду. То есть человек, с одной стороны, выслушивается, кому где надо помочь. Кто-то рассказывает о своих нуждах, жалуется на печальки свои. И человек под это дело где-то собирает деньги, где-то у него собирается касса помощи для бедных людей. Но этих бедных людей, он обесценивает их бедность, обесценивает их страдания, их муки, их печали, их нужды. И поэтому он как бы, опять-таки, втираясь им в доверие, выслушивая их, говоря, как бы, что он на их стороне, предлагая свою помощь, обирает их. А что происходит с тем, кто по-настоящему надив, кто по-настоящему преданный человек? Вы надив, надивот, я ац. А преданный человек будет в своих советах, в своих делах реализовывать свою преданность. Он действительно на благо того места, на благо тех задач, на которые он поставлен. Если он министр экономики, то он будет на благо экономики. Если министр энергетики, на благо энергетики. И он ратует за свою страну, за своего царя, за свой народ, за свое дело. И если Наваль живет, создавая обманную идеологию, если Хиляй живет обманным сочувствием, то про вот этого человека, который надив, который преданный, поставлен на должность, преданный исполнитель воли, аль-надивут якум, своей преданности будет жить. То, что его двигает, то, ради чего он живет, это не как обобрать людей через идею, не как обобрать людей, изображая сочувствие. Он живет своей преданностью. Это его образ жизни, это то, что ему дает жизнь. Это заканчивается, Ишаяу оставляет рассказ о царе, и с 9 стиха начинается другая тема. Нашим шаананот, женщины безмятежные, женщины праздные, женщины, которые не озабочены никаким трудом, не изможденные никаким заботой, процветающие, ни о чем не думающие, пребывающие в праздности. Это может быть праздность достатка, и в ней нет ничего плохого, но они и о праведности своей не заботятся. Они не заботятся об отношениях со Всевышним. То есть женщины, которые ведут, так сказать, светский, фривольный образ жизни. Кумна. Вставайте, поднимайтесь. То есть есть противопоставление. Женщина, которая безмятежная, расслабленная, такая легко лежащая на каком-нибудь диванчике, пророк говорит, поднимайтесь. И во второй части 9 стиха практически почти цитата. Шамана кули, слушайте голос мой, бнот, бетахот. Женщины уверенные. Уверенные в завтрашнем дне. Бетахот может быть и уповающие, может быть и в хорошем смысле слова. Но если бетахот – самоуверенные, ничего не боящиеся, праздные женщины. А зина и мрати, слушайте речи мои. Это фраза, цитата, почти полная цитата из 4 главы книги Берешит, где Лемех говорит своей жене Аде и Циле, он говорит им, послушайте голоса моего, сейчас попробую показать это, этот стих повторяет цитату в обращении своем. Ишая, обращаясь к женщинам, цитирует Ламеха из 23 стиха 4 главы Берешит, когда Ламех обращает к своим женам и говорит, отрока ли убил я и так далее. Это разбирается, мы когда учили 4 главу, это разбирали. Здесь повторение, то есть речь идет о таком историческом. Вот эта параллель, она должна включить особое внимание у женщин. Здесь идет какой-то значимый момент, потому что эта фраза, это обращение к женщинам уже звучало. Хотя по содержанию Ишаяу будет говорить совсем другое, но это узнаваемая цитата для привлечения внимания. Просто чтобы мы видели, как Ишаяу говорит. И что он хочет сказать этим праздным женщинам? Ямим альшана таргезна петухот. Год, дни в год, дни, складывающиеся в годы, вы будете страдать, те, которые сейчас уверены. Кикаля бацир, потому что закончилась жатва. Асав блиеву, и больше не придет сбора. Урожаи закончились, доходов больше не будет. Ваша подушка безопасности, не знаю, есть ли, нет ли, но вы будете страдать. Вы больше не будете праздными в таком светском смысле этого слова. Харду шаананот. Да? В 10 стихе, в 9 стихе мы читали два обращения. Шаананот праздные, птухот уверенные. В 10 стихе беспокойтесь уверенные. В 11 стихе а снова возвращаясь к праздным, безмятежным. Харду шааны нот, ракза витахот. Убойтесь, трепещите, безмятежные. Тревожьтесь, уверенные. Пашта ве ара, разденьтесь и обнажитесь. Разденьтесь и обнажитесь. значит, они будут стоять на невольничьих рынках, их будут раздевать и умножать, и обнажать, так продают невольниц, и это будет, это, конечно, огромное, огромное унижение для женщины. Вы хагура аль-халацим, и опоясывайте бедра свои. Можно какую-то мешковину взять, какую-то грубую ткань и одеться в знак горести, в знак постыжения. Меняйте свою комфортную одежду, и вы будете выглядеть так, как не может выглядеть безмятежная женщина. Алле шадаим совдим. О груди или в грудь. Шадаем, имеется в виду здесь женская грудь, будете скорбеть. Самый простой перевод, можно сказать, что здесь недосказанная форма, будете бить себе в грудь и скорбеть. Женщины будут бить, поскольку грудь обнажена, так и написано не слово грудь, хазе, которое вообще означает грудь, а слово шадаем, которое означает грудь женскую, что будете скорбеть о своей груди. Можно понять это и так, что вы будете скорбеть о том, что ваша грудь обнажена, что это такое постыжение, что вы вынуждены ходить с обнаженной грудью. Можно сказать, вы будете скорбеть о том, что нет молока, что грудь похудела, изменила форму. То, что самая защищенная часть женщины. Вы будете скорбеть об этом. То есть, насколько придет обнажение. И снова Ишаяу играет словами. Аль-шадаим совдим. О груди будете оплакивать. Аль-шадей хэмит. Шадаим грудь. Шадаим поля. Шадей хэмит. Поля плодородные. Вы будете скорбить или бить себе в грудь, скорбя о плодородных полях, в Аль-Гефен Пурия, и о плодородных виноградниках. То есть никакой безмятежности, никакой праздности уже не будет. Аль-Адмат Ами на земле народа моего, Коц Шамир Тали, произрастет колючка и репей, ки альколь батей масос кирия ариза. И на всех домах веселья в этой веселящейся столице. Ведь масос дом развлечений, дом вечеринок, дом, где люди приходят, чтобы радостно, весело провести время. Такие вот увеселительные заведения. И все эти увеселительные заведения прорастут колючками и репеем. Во всей Кирья-Ариза, по всему веселой метрополии, огром Кирья это, большой город Кирья-Ариза, большой веселый город, город праздный. Был город, в котором было куда пойти вечером, было куда пойти ночью, была веселая концертная программа, культурная и некультурная, везде веселились, и было полно домов увеселения, и через все это разруха, все это в разрухе, во всем проросли репеи и колючки. Киармон Нуташ, потому что дворец оставлен. Амон Ир Узав. И весь город оставлен и в Афаль, и погружен во тьму. И все дворцы, все места превратились в пещеры. Буханая Беадмирот. Адулям до конца времен. Ощущение такое, что до конца времен. Масос. И мы читали в прошлом стихе, что это были дома увеселения. Они так и остались домами увеселения. Мера за меру. Масос, Праим. Они будут увеселением для диких ослов Морей Адарим и для пастухов стад. То есть будут заходить туда, попастись, так как здорово, как классно там пастись, какие всякие колючки, репейники и другие ослинные вкусняшки там растут. Будет большая радость для ослов. Вы веселились, это было ваше увеселительное заведение, оно таким и осталось, а там теперь ослы увеселяются. Адьяра алейну руах мимаром, пока не сойдет на нас дух с небес. Вая мидбар ли кармель, и будет пустыня садом фруктовым. У кармель ли яр и хашев, а сад фруктовый, плодоносный сад, будет лесом. Мы говорили уже о саде и о лесе, что лес – это лес, там деревьев много, фруктовых деревьев, плодоносных деревьев там почти нету. Если это хвойные деревья, как в Ливане, то они еще и выживают. Там нельзя посадить яблоню в хвойном лесу. Он, скорее всего, не выживет, хвойные деревья ее задавят. Пустыня превратится в сад, а сад превратится в лес. Там, где ничего, казалось бы, не росло, там что-то прорастет и даст плоды. Там, где, казалось бы, ожидались плоды, не останется плодов. Похожий вариант на то, что описывалось во второй главе, немного, в предыдущей главе, немного отличается. И в этой пустыне, и в этом плодоносном саду будет справедливость. Вышахан бамидбар мишпат, и будет жить суд в этой пустыне. То есть там будут все равно действовать законы. Пустыня не будет местом беззакония. Вецдака бекармель тишев, и праведность будет жить в плодоносном саду. Справедливость, праведность будет жить в плодоносном саду. По всему миру будут законы праведности и справедливости. Вая маасе ацдака шалом. И будут те, кто побуждает делать праведное, будут творить мир. Ве овода цдака шехет уватах адурам. А делающие праведное принесет покой и веру, упование. То же самое слово, которое было нашим, женщины назывались бетухот, женщины праздные и уверенные в себе, здесь даст уверенность, но уже хорошую уверенность навеки. И что можно понять из этого стиха? Человек, есть человек, который может побудить других на праведные дела. Сам он делает праведные, но и других подталкивает, побуждает на добрые дела, его плод – это мир. И он больше тех, кто просто делает добрые дела. А те, кто делает добрые дела, их плод – это тишина и покой. То есть важнее, что ты не только делаешь сам, но и побуждаешь других к действию, тогда плоды будут лучше. «Вейшав вами». И будет жить народ мой бенавэ шалом в навазисе мира. Уба мишханот мивтахим. И в жилищах верных, опять же, это уже корни ватох, что было в отрицательном смысле в отношении женщин, сейчас будет положительно, потому что это будет не упование на богатство, не положение, верение себя, а не то, что человек полагается на богатство, уповает на богатство, верит в свое богатство, уверен в своем состоянии, уверенность во Всевышнем. Обе мнохот и в отдохновении шраны, но праздности, в местах отдыха праздных, или можно сказать, в почивальнях праздности. Снова то же самое слово праздность или беспечность, безмятежность, о которой мы говорили в начале, женщины беспечные, праздные, безмятежные. Здесь это будет то же самое, но это будет с упованием на Бога. Это безмятежность, упование, которое дает Бог. Будет показано чудо победы над врагами. Уварад бередет аяр, и град, когда спустится на лес, Бешфиля, Ташфиль, Яр, унижением унизит лес или скатит, заставит лес скатиться в долину. Лесом названа в 10 главе Ишаяу, названа армия Санхерива. Санхерив идет на Иерусалим. И здесь как пример, любая армия, любой лес штыков, который восстанет, это как бы, как комментатор относится к войне Гога и Магога, и это история с Санхеривом и Хизкияу, это только прообраз того, что будет происходить. И все это случится, и всего этого следует ожидать. Все это в корне изменит всех тех, кто станет свидетелем этого. Ишаяу заканчивает наш отрывок. Он не знал, что он заканчивает 32 главу. Я хотел сказать, Ишаяу заканчивает 32 главу. Он не знал разделения на главы. Ашрехем зорей алькой май. Счастливы те, кто сеет у полноводья, сидит в изобилии вод. Мишархей регель ашор вахамор. Кто туда посылает быка и осла. То есть, да, надо трудиться, и скот твой должен трудиться, и нужно работать. Но эта работа там, где вы действуете праведно, там, где вы действуете в праведности, там, где это благословенно Всевышним, в исправленном мире или в мире исправленных нас, там эта работа даст возможность быть праведными, быть живущими по закону, по справедливости, и тогда быть праздными, может быть, безмятежными, уверенными в себе. Я снова повторю, что внутреннее состояние верующего человека – это мир. Верующий человек – человек, который спокоен, это трудно вогнать в панику. И Ишаяу говорит, что да, человеку хорошо быть безмятежным, но хорошо быть безмятежным, когда это безмятежность от созерцания божественного присутствия в твоей жизни. Вот такая вот интересная, удивительная 32 глава книги пророка Ишаяу. Святой благословенный благословит всех, кто изучает его волю, ищет его слово, ищет его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших мужей, ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, ваших внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их. Святой Благословенный в милости своей даст пропитание всем тем, кто ищет пропитание, чтобы не нуждаться ни в дарах крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только его открытой рукой, чтобы была работа, на которой уважали бы человека, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, просто на жизнь, чтобы в доме был избыток, достаток, желание помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, позаботится о каждом для исцеления, восстановления, исцелит тех, кто ранен душою, исцелит тех, кто потерял близких своих, даст утешение, даст мир в сердце, даст возможность начать заново. Святой Благословенный примирит семьи, в которых мира нет, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Завтра, во второй день по шаббату, в понедельник, Божьей помощью, в это же время продолжим читать книгу пророка Ишаяу и будем читать 33 главу. Шалом и будьте благословенны.